Глава 27. Рану на руке нужно было склеить, к тому же в ней все еще оставались мелкие осколки. Он сидел в медчасти ООН в Фенербахче и терпеливо ждал, когда медсестра закончит с ним.
В данном случае имеется в виду второе название района Кадыкей.
Слепящий верхний свет в углу, вот уж он без чего прекрасно обошелся бы. Экран, на котором выводилась его увеличенная микроскопом рана. Он старательно смотрел в другую сторону. Эртекин хотел отвезти его в Колиновскую больницу на Европейском берегу, но медчасть ООН была ближе, и она сдалась. Такси доставило их туда меньше, чем за 5 минут. Залитая кровью набережная и ахающая толпа сменились тихими улочками Фенербахче, и вот уже перед ними скромный фасад выстроенного при помощи нанотехнологий здания медцентра, над которым маячками горят огни, приглашая зайти внутрь. Потом Эртекин ушла по коридору вместе с Батталом Явузом и французом, где-то там сейчас лечили раны 2-го, 13-го. Карл полагал, что Эртекин хочет послушать Нивана, узнать его версию произошедшего. Еще он решил, что она пребывает в легком шоке от случившегося, и не мог сильно винить ее за это. В его собственной крови тоже до сих пор гуляло напряжение от недавней драки, хотя он и почти не подавал виду. Открылась дверь, и в нее проскользнул зевающий турок в костюме. Сидеющие волосы, сидеющие же короткие усики, не слишком чисто выбритый сизый подбородок. Дорогому костюму соответствовал аккуратно завязанный шелковый галстук. О том, что турка только что подняли с постели, можно было догадаться лишь по зевку да припухшим заспанным глазам. Их сонный взгляд мгновенно смерил Карла, а потом турок бросил медсестре пару невнятных слов, и она немедленно отложила снабженные микрокамерой инструменты, извинилась и вышла. Дверь за ней тихо закрылась. Карл поднял бровь.
«Мне что? Придется за это заплатить?»
Турок почтительно улыбнулся.
«Да вы шутник, господин Марсалис. Конечно, у вас, лицензированного специалиста АГЗ ООН, есть медицинская страховка. Я не поэтому пришел».
Он шагнул вперед и протянул руку.
«Мехмед Туску, АГЗ ООН, связной».
Карл принял руку осторожно, помня о ране. Он остался сидеть.
«Чем могу вам помочь, Мехмед Бей?»
«Ваш эскорт из колониальной инициативы сейчас находится этажом выше»,
и Туску показал глазами на потолок.
«У черного входа в здание вас ждет транспорт. Мы незаметно спустимся на грузовом лифте, и через полчаса вы будете уже сидеть в суборбе на Лондон, но...»
Взгляд на тяжелые металлические наручные часы.
«Нам надо поторапливаться».
«Так вы что же, спасаете меня?»
«Если угодно». Еще одна терпеливая улыбка. «Ожидалось, что вы будете в Нью-Йорке, но, похоже, мы отстали от событий, а теперь нам действительно нужно...»
Карл сделал неопределенный жест почти вылеченной рукой.
«На самом деле я не нуждаюсь в том, чтобы меня спасали. Колин не удерживает меня насильно».
Улыбка турка увяла.
«Тем не менее, вы участвуете в несанкционированной поисковой операции. Колин нарушает мюнхенские договоренности, привлекая вас».
«Непременно при случае напомню им об этом».
Туску нахмурился.
«Так вы отказываетесь со мной идти?»
«Ага».
«А можно спросить, почему?»
Карла так и подмывала сказать.
«Валяй, спрашивай. Я и сам интересуюсь, но разумного ответа пока не нашел». «Вы знакомы с Джанфранко ди Пальма?»
Туску озабоченно посмотрел на него.
«Да, я несколько раз встречался с сеньором ди Пальма».
«Вот ведь склизкий дерьма кусок, не правда ли?»
«Простите, но к чему вы клоните?»
«Вы спрашивали меня о причинах моего решения. Передайте Ди Пальма, что такие вещи случаются, если платить лицензированным сотрудникам по принципу «нет победы, нет жалования» и на 3 месяца задерживать возмещение расходов. Начинаются проблемы с лояльностью».
Сотрудник АГЗО, он помялся, посмотрел на дверь. Карл встал.
«Давайте не будем обострять ситуацию, Мехмед», — сказал он непринужденно.
Несколько позже Севджи обнаружила его в фойе первого этажа. Он смотрел на большом экране под потолком трансляцию низкопробного всемирного музыкального шоу. Крашеная блондинка с микрофоном горцевала туда-сюда по сцене, из одежды на ней были лишь какие-то нарезанные ленточки, и все ее позы и движения служили тому, чтобы выставить на всеобщее обозрение побольше скрывавшейся под этими ленточками загорелой плоти. Молодые мужчины и женщины на подтанцовке, столь же скудно одетые, бессмысленным телесным эхом повторяли ее движения. Песня заунывно тянулась, сопровождаемая музыкой невидимых зрителю инструментов.
«Что-то понравилось?» — спросила она.
«Это все же лучше, чем то, на что мне пришлось смотреть раньше».
Он поискал что-то взглядом.
«Что ты сделала с Ниваном?»
«Он спускается».
«Ясно».
Глаза Марсалиса снова вернулись к экрану.
«Надо отдать должное вам, людям. Вы здорово это умеете».
«Вам? Людям?»
«Чистокровным, немодифицированным. Ты только посмотри на это».
Забинтованной рукой он махнул в сторону жизнерадостной картинки на экране.
«Они безупречно движутся в ногу. Коллективный разум. Ничего удивительного, что из людей получаются такие хорошие солдаты».
«Какая ирония услышать это от тебя», — желчно сказала Севджи. «Комплименты от генетически запрограммированного на сражение воина».
Он улыбнулся.
«Эртекин, не верь всему, что говорят по визору».
Звякнул лифт, из него вышел Ниван, сопровождаемый Батталом Явузом. Лицо 13-го было перевязано, сломанная рука тоже. Казалось, он в хорошем настроении.
«Еще встретимся», — сказал он Марсалису и поднял поврежденную руку. «Наверное, когда рука заживет».
«Конечно. Где я живу, ты знаешь. Приходи, как поправишься».
Явуз был, казалось, сконфужен.
«Извини за это, Карл. Если бы я знал, что он собирается, да забей. Ничего страшного не случилось».
Карл поднялся и хлопнул турка по плечу.
«Спасибо, что приехал. Здорово было тебя повидать».
Севджи наблюдала за Ниваном с некоторого расстояния, будто коршун.
«Может, проводить вас к вертолету?» — спросила она Явуза.
Он помотал головой.
«Незачем».
«Но если...» — Марсалис ухмыльнулся.
«Стефан, покажи ей свою лодыжку».
Как будто, участвуя в каком-то общем представлении, француз потянул вверх левую штанину. Голень над самой косточкой плотно охватывала блестящая черная лента немногим шире браслета мужских часов. На одной ее кромке без устали мигал крохотный зеленый огонек. Не то чтобы Севджи была действительно удивлена, но все же у нее на миг перехватило дыхание.
«Вы знаете манжеты», — сказал Явуз. «Без нее никто из поселения не выходит. Стефан не причинит мне вреда».
«А если он стащит манжету? Найдет способ ее ослабить?» «На ней защита от вмешательства», — на удивление кротко сказал Ниван. «По принципу волчьего капкана. Срабатывает при любой попытке воздействия. Хотите знать, что тогда происходит?»
Она и так знала. Наручники волчьей капкана имели долгую и неприятную историю, которая для Севджи была неприятной вдвойне по личным причинам. Новости об искалеченных военнопленных мусульманах в Америке преследовали ее отца, когда тот собрался эмигрировать. В последние несколько недель перед тем, как он навсегда покинул Стамбул, его почта ломилась от написанных с грамматическими ошибками угроз. Яростная полемика по всем каналам, ее дешевая агрессивная язвительность отодвинула на задний план собственную борьбу Мурата с культурной средой и совестью. Западные эксперты гневно парировали обвинения в военных преступлениях с применением модифицированных наручников для шариатских наказаний во многочисленных самопровозглашенных исламских республиках. Их заявления некоторое время принимались за чистую монету, но затем... Когда выяснилось, кто продает борцам за чистоту ислама калечащие технологии, веры им не стало. Мурат, невзирая на кислый привкус лицемерия обеих сторон, все равно покинул Турцию и никогда не оглядывался назад. А потом Севджи и самой пришлось иметь дело с волчьим капканом, словно эти наручники были каким-то семейным проклятием.
«Она работала в полиции, Стефан», — раздался из-за плеча голос Марсалиса, заполняя собой тишину, возникшую, когда Севджи неожиданно замолчала. «Так что, думаю, она этих штук навидалась».
«Да, она работала в полиции, но близкое знакомство с этими штуками ей довелось свести только однажды. Не прошло и 2 лет с тех пор, как она стала копом, когда на 108-й участок, как бомба, обрушилась проверка отдела внутренних расследований. Проверялась группа полицейских, с которыми Севджи была знакома. Эти детективы не раз использовали такие наручники для особо несговорчивых подозреваемых. Вероятно, чтобы... Хотя, блин, как постичь логику таких людей? Получить показания. Во время следствия давление в какой-то момент стало совершенно невыносимым. Молодую Севджи Эртекин разрабатывали из-за ее знакомства с подозреваемыми, и длилось это недолго, но ей все равно пришлось постоять на рассвете на неком поле в окрестностях Нью-Йорка, глядя, как льнет к перепаханной земле туман и прислушиваясь к скребущим звукам.